Радио Прага. Новости.
В Нижней палате обсуждается закон об ответственности за поддержку идеологии ненависти. Парламент поддержал предложение Компартии о налоге на средства, выплачиваемые церкви в рамках реституции. После убийства словацкого коллеги чешскую журналистку взяли под охрану полиции. Парламент рассматривает проект поправки к закону, который предусматривается уголовная ответственность за поддержку идеологии, призывающей к ненависти. С таким предложением выступила фракция СПД «Свобода и прямая демократия», мотивируя свое предложение опасениями в связи с распространением в мире идеологии радикального ислама. Председатель СПД Томи Окамура заявил, что поправка должна защищать наши жизни от терроризма, когда теракты совершаются в соответствии с уродливой исламской идеологией. «Лучше не будет, а будет только хуже, когда мусульманская диаспора откроет для себя нашу республику», предупредил Окамура с парламентской трибуны. Внесение такой поправки в Уголовный кодекс поддержали также депутаты от партии гражданских демократов. Пиратская партия выступила против, указывая, что подобное изменение закона ставит под угрозу свободу слова. Депутат от христианских демократов Марек Выборный назвал предложенную новеллу дешевым решением проблемы и проявлением юридического дилетантизма. Движение АНУ заняло по данному вопросу нейтральную позицию. Государство может обложить налогом денежную компенсацию, которая ежегодно выделяется церковным организациям за имущество, которое не было им возвращено по закону о реституции. Парламент поддержал предложение, внесенное фракцией коммунистов, несмотря на протесты со стороны депутатов от ОДС, христианских демократов и ТОП-09. Критики закона указывают, что в данном случае налогом будет облагаться компенсация за украденное имущество. Проект, внесенный Компартией, поддержали депутаты от АНУ, СПД и социал-демократов. Принятая поправка поступила на рассмотрение в Комитет по бюджету и конституционному законодательству. Ранее католическая церковь уже указывала, что нет никаких причин облагать компенсации налогом, а действующее законодательство выгодно как государству, так и обществу. Кардинал Доминик Дука подчеркнул, что налог невозможен с юридической точки зрения. Согласно действующему закону, церкви за невозвращенное недвижимое имущество должно быть выплачено в течение 30 лет около 59 миллиардов крон, что составляет 2,3 миллиарда евро без учета инфляции. Средства поступают в церкви, начиная с 2013 года. Расследование убийства 27-летнего словацкого журналиста Яна Куциака и его подруги ведется в контакте с чешскими органами правопорядка, заявил президент полиции Словакии Тибор Гашпар, который сообщил, что следствие также взаимодействует с итальянскими коллегами. Издание «Респект» сообщило, что полиция выделила охрану Павле Голцевой, которая, как и ее погибший словацкий коллега, занимается расследованием связи политиков с организованной преступностью. Издание обращает внимание на то, что в последние полтора года Голцева поддерживала с Куцаком тесные контакты в рамках расследования деятельности итальянской мафии на территории Словакии. Петра Голцева является основательницей чешского центра журналистики расследований. Словацкий сайт Actuality.sk опубликовал незавершенную статью Яна Куцака, в которой упоминается итальянский предприниматель Антонио Вадала. По мнению погибшего журналиста, Вадала связан со словацкими политиками и итальянской мафией, прежде всего калабрийской Дрангета. Куцак прослеживал связи Вадалы с Марией Трошковой, ассистенткой словацкого президента Роберта Фица и секретарем Совета безопасности Словакии Вильямом Ясинем. По сообщению газеты «Млада фронта Днес», 42-летний итальянец также владеет чешской компанией Вадала Групп. Ее сфера деятельности указана как недвижимость, однако за фирмой не числится никакого имущества. Ян Куцак и его подруга были застрелены. Их тела были обнаружены полицией вечером 25 февраля в их доме в городке Велко, Мача, в 65 километрах к востоку от Братиславы. Премьер Андрей Бабиш выразил свое недоверие по отношению к Михалу Мурину, возглавляющему Генеральную инспекцию сил правопорядка, и намерен в связи с этим провести заседание Совета безопасности Чешской Республики. Глава кабинета в отставке заявил, что сомневается в его профессиональной и моральной порядочности как главы инспекции. По словам Андрея Бабиша, эти сомнения подкреплены документами, которые, однако, закон запрещает придавать гласности. Премьер также подчеркнул, что его стремление сместить Михала Мурина никак не связано с делом «Гнездо Аиста», которое было открыто в связи с подозрениями в махинациях Андрея Бабиша. Политик указал, что этим делом занимается прокуратура, а не Генеральная инспекция сил правопорядка. Косвенно Андрей Бабиш указал, что его негативное отношение к Михалу Мурину связано с делом об утечке секретной полицейской информации. Из-за заболевания гриппом Карл Готт провел в одной из пражских больниц около 2 недель и 28 февраля был выписан. Пресс-секретарь певца сообщает, что 78-летний артист чувствует себя хорошо и не планирует отмену запланированных выступлений. Конкретная дата, когда публика вновь увидит певца, однако не сообщается. В 2016 году, когда Карл Готт боролся с онкологическим заболеванием, артист заявлял, что не планирует завершать свою певческую карьеру и намерен во что бы то ни стало вернуться на сцену. Вот и все новости к этому часу. Выпуск подготовила Катерина Айспурвит.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Прага. В студии вас приветствует Эва Туречкова. Турция протестует против освобождения судом из-под стражи бывшего сопредседателя сирийской курдской партии «Демократический союз» Салиха Муслима. О судьбах политзаключенных 50-х годов напоминает фестиваль «Менетекел». В Праге был представлен перевод монографии «Судьбы Чехов в России 19-20 веков. Путь от Киева до Владивостока». В конце нашей сегодняшней программы на Радио Прага мы вам представим хит 1955 года «Корабли плывут в Триану». Оставайтесь на наших волнах. Турция протестует против освобождения судом из-под стражи бывшего сопредседателя сирийской курдской партии «Демократический союз» Салиха Муслима. Политик был задержан в Праге в субботу на основании требования Интерпола. В связи с освобождением курдского политика Чехия турецкой стороной была обвинена в поддержке международного терроризма. МИД Чехии отверг данное заявление с тем, что страна не нарушила единого международного договора, а актуальный вердикт суда вовсе не ставит какой-либо точки в деле об экстрадиции Салиха Муслима. С подробностями Антон Каймаков.
Чешская Республика категорически отвергает все обвинения в поддержке международного терроризма. В результате вынесенного решения городского суда Чешская Республика не нарушила ни одного из своих международных обязательств, включая тех, которые предусмотрены Европейской конвенцией об экстрадиции. Вынесенный вердикт не означает завершение производства по делу о выдаче. В случае получения от Турции требования об экстрадиции Муслима, соответствующие чешские органы рассмотрят его, руководствуясь упомянутой конвенцией и законодательством Чешской Республики. Министерство иностранных дел Чешской Республики в данной связи категорически отвергает утверждение, что решение независимого суда было вынесено в противоречии с обязательствами Чешской Республики в сфере борьбы с международным терроризмом. Это официальное заявление, опубликованное на ведомственном сайте Министерства иностранных дел Чехии. Я зарегистрировал проведение демонстраций и разные заявления. Это непростое дело. Я надеюсь, что в этом случае были строго соблюдены все действующие чешские правовые нормы. Комментирует спикер Палаты депутатов Радек Вон Драчик, движение АНО, подчеркивая независимость чешских судов. Вердикт Пражского городского суда, на основании которого Салих Муслим не был отправлен в СИЗО, как со ссылкой на турецкую газету «Турктайм» пишет чешское информационное агентство ЧТК, глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу назвал скандальным попранием прав, так как для его страны Муслим является вождем террористической сети. Во вторник посол Турции в Чехии Ахмед Некани Бигали подверг критике решение суда, предупредив, что оно, цитирую, «вызовет недовольство со стороны Анкары». «Такого вердикта мы не ожидали. Салих Муслим в последние годы был соучастником нескольких терактов в Турции», заявил Бигали 27 февраля в интервью газете. Сам курдский политик Салих Муслим считает, что вердикт о его освобождении из-под стражи является решением независимого суда, не подверженного политическому вмешательству, о чем он заявил во время встречи с журналистами. Муслим утверждает, что приехал в Прагу с целью участия в трехдневной официальной конференции по приглашению чешских послов, имена которых он, однако, не назвал. Он также отрицает наличие какой-либо связи между ним и терактами в Анкаре.
Клиент был пропущен на свободу, суд прийняв його письменний слип, що все буде.
Мой клиент был освобожден, суд принял его письменное обещание содействовать в процессе делопроизводства, чтобы для этого не возникало никаких препятствий.
Участвовать всех уклонов в жизни так, аби не было мажено.
сообщил журналистам адвокат муслима Мирослав Крутина. Курдский политик в настоящее время не имеет права покидать пределов Европейского Союза. Насколько дипломатическая нота в связи с освобождением сирийского курдского политика, которого Турция требует задержать и, как заявлено, будет требовать его экстрадиции, а также обвинения в поддержке терроризма окажут влияние на отношения между Чехией и Турцией?
Это очень острая реакция.
Реакцию Турции в данном случае можно охарактеризовать как очень острую, однако она не отличается от уровня обвинений в адрес других государств ЕС. Турция их также обвиняла в поддержке терроризма, например, когда было предоставлено убежище так называемым путчистам, выступавшим против президента Эрдогана. Реакция является резкой, однако теперь дело за министрами, чтобы они все сказанное разъяснили. Комментирует для чешского радио бывший посол Чешской Республики в Турции Томаш Аланья. Будет ли в результате Салих Муслим экстрадирован в Турцию, как подчеркивает бывший дипломат, зависит от аргументов и доказательств вины политика, которые должна чешскому суду передать турецкая сторона.
В эти дни в Праге проходит уже в 12-й раз международный фестиваль против тоталитаризма «Мене Текел». Его главная цель – не дать обществу забыть о судьбах чехословацких политзаключенных 50-х годов. В рамках мероприятия организован ряд тематических выставок. В среду пройдет польский спектакль «Ложка счастья», а также состоится показ ряда художественных фильмов, например, исторической драмы «Тайник в зоопарке». В 10-й раз пройдет реконструкция одного из политических судебных процессов, на этот раз над Кучерой и компанией.
Но летос в совместности с тема «Осмичками», как сирика,
В этом юбилейном году, году судьбоносных восьмерок, когда наша республика празднует ряд годовщин, мы хотим в рамках фестиваля привлечь внимание к тем героям, которые стали жертвами тоталитаризма. Я считаю, что их завет актуален и по сей день, и над ним стоит серьезно задуматься. Во-первых, надо помнить, что в этой стране жили люди, готовые пожертвовать самым ценным, что у них было, своим здоровьем, своей свободой и даже жизнью ради идеалов. У меня в последнее время, к сожалению, складывается такое чувство, что наше общество стало храмом консюмеризма, и уже мало кто готов с чистым сердцем пожертвовать чем-то личным ради других.
Рассказал в интервью Радио Прага Ян Жежиха, организатор фестиваля «Мене Текел». Каковы причины такой перемены? По мнению Жежихи, это атеистическое воспитание двух-трех поколений людей при коммунизме, утеря моральных ценностей, ориентация общества на материальный достаток.
Когда человек живет в достатке, он обычно перестает ценить его, не осознавая, что мог бы жить и ни с чем. Так и со свободой, когда ее много, то люди в итоге перестают дорожить даже ею.
Считает Ян Жежиха.
Ано, мы каждый год самозаимно снажимы...
Мы ежегодно приглашаем на наш фестиваль зарубежных гостей. Это очень важно для того, чтобы не забывать, что мы в нашем стремлении не одни ни в Европе, ни в мире. Мы зависимы друг от друга. В прошлые годы к нам приезжали представители из Прибалтики. В этом году принимают участие гости из Польши. Очень важно не терять связь с этими народами и не дать никому возможности извне разорвать эту европейскую общность.
Тогото совручество тех европейских цивилизованных земель.
В рамках «Мене Текел» ежегодно проходит семинар, на котором студенты Пражского юридического факультета вместе со специалистами из области права проводят реконструкцию одного из громких политических процессов 50-х годов.
Но а летос мы се веновали генералу Томаши Седлачика.
В этом году мы вспоминаем выдающуюся личность Томаша Седлачика, который испытал на себе все ужасы Второй мировой войны. По так называемому «Балканскому пути» он попал во Францию, оттуда в Англию, где обучился военному делу и стал парашютистом. В СССР он помогал армейскому генералу Гелиодору Пике формировать чехословацкий полк. Седлачик принимал участие в худших боях под Дуклой, то есть в сражениях, которые приравнивали к самоубийству. Был свидетелем словацкого национального восстания. После войны он стал преподавать в высшем военном училище, а после прихода коммунистов стал жертвой политического процесса, по большей части сфабрикованного. Изначально его хотели приговорить к смертной казни, так же, как и его соратника Кучеру. В итоге он получил пожизненный срок, а свободу снова обрел лишь после большой амнистии в 60-е годы. Он все это выдержал, не согнувшись, работал вплоть до 90-го года и даже принял участие в первых фестивалях Менетекл. В этом году он бы отпраздновал столетний юбилей.
Máme k němu takový osobní vztah a letos by se býval dožil 100 let.
Rozkazal Radio Praga Jan Řeřicha. В конце ноября в Праге был представлен перевод монографии Александра и Дины Муратовых «О суде Чехов в Руску 19-го и 20-го столетий. Судьбы Чехов в России 19-20 веках. Путь от Киева до Владивостока», дополненный главой, расширяющей временные границы. В книге приведены факты, касающиеся проблематики чешской эмиграции в царскую Россию, а также последующей деятельности чехов в бывшей Российской империи и Советской России в мирное время, начале чешского предпринимательства, событиях, имевших место в Первую мировую и Гражданскую войны. С авторами издания беседовала Ларета Вашкова.
Исторические прогулки.
Затронуты в очерках, которые вошли в данную монографию, и такие важные главы истории, как формирование в Киеве чешской дружины, а позже и первых частей чехословацкой армии. Оригинал вышел благодаря издательству «Русская традиция» еще в 2012 году. Чешская версия в издательстве «Скрипториум» в переводе Милославы Жаковой. Ее авторы разыскали ряд подробностей о судьбах и деятельности многих известных чешских и словацких иммигрантов с территории Австро-Венгрии. В начале прошлого века на территории царской России числилось примерно 100 тысяч чехов и словаков. Они проживали на территории правобережной Украины, Причерноморья, Северного Кавказа. Авторы упомянутого труда являлись жителями Киевского региона, поэтому описываемые ими события касаются промышленных иммигрантов и основанных ими предприятий в Житомире и Киеве. 4 или 5 тысяч киевлян были чехами, приехавшими в Украину еще в конце 19-го столетия. Заводы большие были также основаны чехами. «Красный экскаватор» – это 3 завода, объединенных в свое время чехами. У завода «Радар» также чешские корни, а бывший завод автоматики имени Петровского тоже вырос из чешских литейных и других цехов. Описаны в книге примерно 10 киевских заводов чешского происхождения. Первый чешский завод – Гретера и Криваника, в некоторых источниках Криваника, позже известный под названием «Большевик», был основан в 1896-97 годах. Сначала это, как напоминает Александр Муратов, был завод Гретера без участия Криваника. Потом присоединился Криваник, он был большим организатором и практически притворил его в гиганта. Второй источник информации, кроме семейных преданий, архивы и литература, в основном чешская мемуарная. Чешские библиотеки очень богаты мемуарами, которые были написаны в 20-е годы прошлого века. Начинали Муратовы поиск информации с архивов города Плзень. Чешский прадед Александра Муратова, прежде чем приехать работать на киевский завод, был работником «Шкоды».
Тут очень много судеб открывается, интересных, чешских и выдающихся личностей, и скромных тружеников, о которых многие не знали. Что вы по прошествии стольких лет считаете самым весомым своим вкладом, когда вы создавали такую эпопею своего рода, можно сказать, 20 века?
Это то, что чехи, имея такие архивы и такие библиотеки, ничего не воспроизвели так. Ведь самое главное было сделано вот на Украине. В основном написанных всех этих говорится о том, что чешская дружина все армия чешская создана в 17 году. Но война-то началась в 14-м. А что делали до 17 года?
Какое-то вот. Белое пятно.
Просто, да. И так оно до сих пор. Вот только теперь, последние вот эти годы, 2014-й, отмечается столетие войны, начали вспоминать, что, оказывается, что-то было из 14-го года.
А чем вы это для себя объясняете? Нежеланием со стороны политиков, историков раскрыть?
Это только политика,
в первую очередь.
Это политики, потому что политик один – это легенда Чехословакии. Вот она затмила все.
Что для вас самих стало, может быть, самым большим открытием, когда вы соприкоснулись с биографиями, с судьбами выходцев из Чехии?
Нас удивило то, что в истории чешской, в чешской литературе очень мало представлено было тогда вот эти период от 14 до 17 года. А во всем пишется уже начиная с 17 года. И вот мы увидели, что это такой пробел. Понятно почему. Потому что, с одной стороны, в России коммунистическая идеология сдерживала многое, с другой стороны, и чехи сдерживали многое, так ведь? Получается, что борцы за Первую Республику оказались борцами за буржуазный режим, за буржуазию.
Вот.
Поэтому это, видимо, в то время замалчивалось. А сейчас оказалось, сменились поколения, старое поколение, которое все помнило, оно ушло, а новое поколение ничего не знает. И вот мы обратились дальше, и после вот этой книги, написанной, этих очерков, которые отражены в этой книге, у нас еще две серии очерков есть, которые ждут переводчика на чешский язык и издания. Это прежде всего описание жизни и деятельности многих героев, которые начали все в чешской дружине, потом в полках, потом в чехословацкой бригаде, а потом уже и на родине в Чехии. У нас по этому поводу есть примерно 12-14 очерков.
Изучая исторический материал, касающийся событий 1919-20-х годов, Муратовы встречались с упоминаниями о белочехах в ряде случаев, называемых разбойниками, и стремились проследить причинно-действенную связь между событиями на осе времени по чешским источникам, понять, насколько оправдано употребление столь нелестного эпитета в отношении чехов.
Не обязательно по официальным историческим, а больше по мемуарам, личным мемуарам частных лиц. Мы увидели, что вот это представление о чехословацком мятеже, оно излагалось и в советской истории, и в многих источниках потом неверно. Оказалось, в общем-то, был это не мятеж как таковой. Чехи не стремились к власти в России, и чехи стали уже потом орудием Антанты, а никакого союза с Антантой не было. Вся причина мятежа, так называемого, состоит в том, что Троцкий хотел на базе чехословацкого корпуса строить Красную армию. Это было начало 18-го года. Он стал наркомом, Красную армию надо строить, а резерва для этого нет. И вдруг есть 40-тысячный боеспособный чехословацкий корпус. Он мечтал на базе его строить Красную армию. Он приказал остановить корпус, включить его в Красную армию, кто не хочет в армию, в рабочие отряды. А чехи отказались, естественно, они спешили как можно скорее уехать из России, а не устраивать никакого мятежа. К власти в России они не стремились.
Да, они хотели спокойной, устроенной жизни.
Они хотели скорее бы уехать во Францию, чтобы из Франции с боями через Германию приехать в Чехию. Им этого не давали. И они стали мятежниками-белочехами.
Вы упоминали, что эти данные получены были вами на основании прочтения мемуаров. О каких мемуарах, в частности, идет речь? Были ли это источники одиночные или подобные толкования, интерпретации повторялись в нескольких мемуарах?
Что? Назвать какой-то капитальный источник я сейчас затрудняюсь. Можно, если подумать, да? Но в основном это разрозненные воспоминания разных легионеров в районных городках, окружных, на периферии, в провинциях. Краевые организации имели легионеров, и каждый писал, как умел. Это писали не профессионалы, не историки, а каждый стремился что-то написать.
Какую-то
и писать, как
хронику,
умел.
Да.
И писали правильно, может быть, ошибочно, но если с умом читать эти мемуары, то можно очень много фактов оттуда выводить, получить.
Не сомневается Александр Муратов. Его рассказ продолжает Дина Муратова.
Чехи, их стремление было уйти. И если они вступали в бой, то только если на них нападали. Они воевать начали тогда с большевиками, когда те на них напали. Но освободив какой-то город, они не власть оставляли населению. Вы своих выдвигаете,
все,
а мы пошли дальше. А мы поехали дальше. И по этой железной дороге они так и стремились. И их обвиняют в том, что они там из вагонов выселяли едущих, поворачивали поезда. А что они могли делать? Как им вырваться?
Это было уже в конце. Это уже было 19-20-е
да,
годы.
Уже, когда
уже они и чехи были очень деморализованы за столько лет. Но сначала, 18-й год, это был порыв, как можно скорее уехать на фронт во Францию.
Рассказывают авторы монографии. Сейчас они думают уже о новой книге. Возможно, предполагают Дина и Александр Муратовы, придется переписать некоторые страницы отечественной истории, которые касаются участия чехов в событиях, происходивших на территории России в прошлом веке.
На этом мы завершаем информационную программу «Радио Прага» на русском языке. Я с вами прощаюсь и передаю слово Либору Куколу.
Хит столетия.
Вклад в популяризацию спектаклей с песнями и плясками помимо театров внесло также радио и начавшее тогда вещание телевидение. В мелодиях можно было все чаще услышать робкие отголоски свинга. Чехословакия тогда была абсолютно закрытой страной. Как известно, запретный плод всегда сладок, поэтому особой популярностью пользовались песни с хотя бы легким привкусом экзотики. Это касается и хабанеры по мотивам испанской народной мелодии, которую в новую постановку пьесы «Педро де Урдемалас» Сервантеса включили композитор Ян Фишер с женой-переводчицей Ольгой Фишеровой. После того, как песня впервые прозвучала в эфире Чехословацкого радио осенью 1955 года, народ прямо-таки повалил в музыкальные магазины с требованием пластинки с песней «Корабли плывут в Триану». Понадобилось 220 тысяч грамм пластинок, чтобы удовлетворить огромный спрос.
Jednou se pro mne vrátí bárka, na kterou dávno čekám, pak poplujem do daleka, vánkem budeme sladce plout. Tam na moři veny hrají, tam ptáci se rozlétají, jen já stojím na pokraji a mávám na pozdrav. Jednou se pro mne vrátí bárka, na kterou dávno čekám, pak poplujem do daleka, vánkem budeme sladce plout. Tam na moři vlny hrají, tam ptáci se rozlétají, jen já stojím na pokraji a mám.